Глава 27. Остров Ре приятно пах йодом морских просторов. Несмотря на нашествие туристов, эта полоса земли до сих пор сохранила свой дикий вид, особенно в западной части, состоявшей из болот, лесов, больших пустошей и пляжей, которые порой заполняли водоросли, принесенные из океана вместе с его историями. Отпускники горели желанием устремиться на штурм многочисленных велосипедных дорожек, которые покрывали остров как сетка вен. Шарко же, наоборот, все эти беззаботные прогулки не привлекали. После 5 часов изнуряющей езды он оставил свою сумку в гостинице, выбранной командировочной службой, в нескольких километрах от городка Сен-Мартен, расположенного в центре острова. Перед отъездом он быстро поднялся наверх, чтобы поведать Беланже о невероятных открытиях своей жены. Как и он сам, его шеф был ошарашен, узнав, что Люси без спроса приняла участие в расследовании. Однако Шарко сумел сгладить углы. Поскольку лейтенант Эннебель не упоминалась ни в одном протоколе, задача наведаться в лес Алат, чтобы подтвердить все, что она там обнаружила, выпала Жаку Левалуа. Кроме того, Франк объявил, что, к его большому сожалению, Люси, похоже, решила сократить свой декретный отпуск, а потому, вероятно, придется снова допустить ее к работе. Николя Беланже, страдающий от нехватки личного состава, встретил эту новость с искренним воодушевлением. Теперь Франк Шарко, не мешкая, направлялся к центральной тюрьме, бывшей каторге, расположенной в построенной Вобаном цитадели. Здесь томились, ожидая отправки в Ад-Сен-Лоран-Дю-Морони, в самую глубь французской Гвианы, Дрейфус, Сезнек и Мотылек. Теперь их камеры населяли типы вроде Фулона. Большинство туристов, бродивших по улицам очаровательного городка, наверняка не знали, что в этом заведении заключены самые опасные преступники, большинство которых уже никогда не выйдет на свободу. Николя Беланже вовремя позаботился заверить все документы у тюремного начальства. Просмотр журнала посещений, а также встреча с Фулоном были одобрены самим директором тюрьмы. Так что завтра в 11 утра Шарко усядется напротив того, кто вспарывал животы своим жертвам, чтобы приготовить их внутренности с мелкими луковками. Лейтенант прошел драконовский досмотр, после чего был направлен в холодное, освещенное неоновыми лампами, административное крыло. В бесконечном коридоре, насколько хватало глаз, сплошные двери. За ними кабинеты чиновников в штатском с усталыми физиономиями. С архитектурной точки зрения, это исправительное учреждение было настоящим сокровищем, но насквозь изъеденным безнадежностью, психическими заболеваниями, самоубийствами, нехваткой средств. Шарко ненавидел эти преддверия ада, хотя сам тоже был частью системы. Был всего лишь звеном в цепи среди многих других, чьими усилиями крутилась тяжелая машина французского правосудия. Он устроился в угнетающей каморке без окна перед журналом посещений заключенного номер 25-367, то есть Пьера Фулона, совершившего 7 убийств и помещенного в тюрьму в марте 2007 года пожизненно, 30 лет без права на пересмотр дела. На следующий день лейтенанту предстояло встретиться с ним с глазу на глаз. И наименьшее, что можно было бы сейчас сказать о Шарко, это то, что ему трудно сосредоточиться. Он неотступно думал о Люси, о ее невероятных открытиях, о ее вмешательстве в дело. Она снова вышла на охоту против всех и вся, чтобы получить свою дозу адреналина, чтобы почувствовать себя живой и полезной. А главное, потому что не могла иначе. И в итоге оба повторяли ошибки прошлого. Он попытался очистить голову и сосредоточиться на строчках регистрационной книги. Отмечал имена всех, кто приходил и как часто. Адвоката Фулона, его близких, теток, кузенов, а также всяких анонимов. Иногда это были журналисты, которые писали статьи о таких психах или предоставляли материал телеканалам. Криминалисты, пытавшиеся влезть в голову убийцы, или друзья, с которыми Фулон встречался за время своей мрачной жизни. Согласно журналу, его регулярно, примерно раз в месяц, посещали Симон Юбо, Ален Ларваль, Люка Бонтер. Шарко пытался представить себе слова, которыми они могли обмениваться с убийцей. Неужели они говорили о кулинарии с типом, совершившим неописуемое зло? А примерно 2,5 года назад появилось новое имя – некая Лисли Бекаро. Шарко обнаружил ее крайнее усердие. Она приходила каждую неделю, примерно 3 месяца подряд. Кем она была? Любовницей? Каким бы удивительным это ни показалось, но бывало, что женщины из-за таких убийц порой впадали в экстаз. Некоторые даже выходили за них замуж и преклонялись перед ними. Лейтенант записал ее данные на листке бумаги и подчеркнул. Увидевшись с судьей по исполнению наказаний, он сможет узнать обо всех связях убийцы, кто ему друг, кто родственник и так далее, поскольку именно этот судья утверждает все ходатайства о свиданиях заключенных. Шарко сделает это позже, вечером или завтра утром. Он продолжил свои поиски. Появился Стефан Бургуэн. Шарко вспомнил, что это известный специалист по серийным убийцам. Ведь Фулон был настоящей звездой, ради него приезжали важные персоны. Он интересовал психиатров, специалистов по человеческому поведению. Лейтенант не пропускал никого. Если мясник живо интересовался какой-то встречей или, наоборот, сокращал ее, стоило допросить тех, кто тогда попал в поле его притяжения. Он все листал и листал страницы журнала, пока ему не бросилось в глаза одно имя. Шарко ошеломленно откинулся на спинку убогого деревянного стула. 15 февраля 2011 года сюда приезжал Даниэль Луазо. Даниэль Луазо, лейтенант полиции Аржанте, который вел расследование квартирных краж. Сыщик, погибший в прошлом году. Шарко продолжил лихорадочно листать журнал посещений, внезапно перевозбудившись до крайности. Но он напрасно искал, Луазо больше не возвращался. Но и одного раза оказалось более чем достаточно, чтобы у него в мозгу замигали все сигнальные лампочки. Лейтенант выскочил в коридор, ворвался в соседний кабинет и быстро нашел телефон. Позвонил Робияру, но наткнулся на автоответчик. «Алло, это Франк. Обязательно перезвони мне. Ты помнишь точную дату смерти того лейтенанта из Аржантея, который расследовал квартирные кражи? Я...» И вдруг Шарко осенило. После долгой паузы, зафиксированной автоответчиком, он продолжил, сформулировав свою мысль. «Макарё, это ведь, кажется, такая птица. Что Луазо... что Макарё — один черт. Это один и тот же человек. Как раз тот, которого мы ищем. Макарё — это и есть Даниэль Луазо. Он приходил на встречу с Фулоном сюда, в тюрьму. Этот подонок оказался одним из наших. Предупреди Николя». Шарко положил трубку. Его ум работал на 100 оборотах в час. Он закрылся в каморке, совершенно оглушенный. «Мы те, кого вы не видите, ибо не умеете видеть». И среди них полицейский. Франк был потрясен. В этот миг у него возникло впечатление, что работа, которой он занимается больше 25 лет, имеет не больше смысла, чем песочный куличик. Никто не может устоять ни перед насилием, ни перед злом. Даже они, сыщики. Он уныло посмотрел на часы. Скоро 7 вечера. Цель его встречи с Фулоном изменилась. Речь уже не о том, чтобы узнать, кто похищал девушек, а кто был получателем. Кто этот К со Стикса? А также, кто оставил послание в лесу Алат? И играл ли сам Пьер Фулон в этом какую-нибудь роль? Как он и Луазо встретились за пределами этой тюрьмы? Шарко еще раз посмотрел список дат, добытый Люси. Лейтенант из Аржантея побывал здесь в феврале 2011-го, когда девушки уже были похищены. Шарко с волнением вспоминал картины, маленькую комнатку наверху, подземелье, выражение его безумия, материализацию его бредовых фантазий. Что эти двое могли рассказать друг другу? Какими гнусными секретами делились? Закрыв глаза, Франк попытался все это обобщить. Он был встревожен, но ему не терпелось дождаться завтрашнего утра. Завтра мясник сядет за стол. И на сей раз именно он, Шарко, будет его подчивать.